Приветствую вас, дорогая церковь. Прочитаем с вами из Евангелия от Луки, 11 глава, с самого начала. Евангелие от Луки, 11 глава, с 1 по 4 стихи. «Случилось, что когда он в одном месте молился и перестал, один из учеников его сказал ему: „Господи, научи нас молиться, как и Иоанн научил учеников своих“. Он сказал им: „Когда молитесь, говорите: „Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный подавай нам на каждый день, и прости нам грехи наши, ибо и мы прощаем всякому должнику нашему. И не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого“». Здесь сказано, что он в одном месте молился. В некоторых переводах говорится даже, что он был в пути и остановился для молитвы. Я думаю, что каждый из нас понимает важность молитвы в нашей жизни, потому что молитва – это наша связь с Богом, молитва – это то, что вдохновляет нас смотреть на все, что мы видим по-другому, смотреть глазами Божьими. И это самое замечательное, что Бог всегда рядом. То есть в любом месте, где бы мы ни были, там, даже как в Псалме написано, там, «Сойду ли в преисподнюю, там ты, а поднимусь ли высоко, и там ты». Господь везде, везде готов услышать и понять нас, понять наше сердце, все, что мы желаем. Вот и даже иногда, когда трудно слова найти, все равно Господь понимает, что мы хотим Ему сказать. Но вот это вот желание выразить то, что у него на сердце, в человеке все равно есть. Наверное, поэтому один из учеников Иисуса сказал: «Господи, ну научи молиться, потому что вроде бы и знаем как, да, но ты утверди, ты дай какой-то еще способ, как ты видишь это правильным, научи нас». Потому что наверняка, если Иоанн научил своих учеников, они знали эту молитву, которую Иоанн Креститель научил. Они хотели, чтобы Господь, их учитель, также научил их, потому что они видели его жизнь, его молитвенную жизнь. И вот даже в русском языке есть такое выражение «знать как Отче наш». То есть знать, когда тебя ночью разбудили, спросили, ты готов это ответить, ничего не забудешь. То есть в какой бы ситуации человек ни оказался, он слова этой молитвы вспомнит. К сожалению, в наше время, сегодняшнее, многие этой молитвы не знают. И поэтому, наверное, им в жизни трудно, им не к кому пойти, не с кем поделиться. И они не получают вот этой поддержки, которую Господь хочет дать людям. Ну, конечно, в основном я говорю о тех людях, которые ходят по улице и размышляют о том, есть Бог, нет Его. Ведь многие из нас с раннего детства учились чему-то. Да? Нас учили писать, читать, рисовать, учили вести себя в обществе. Но немногие люди могут сказать, что кроме всего прочего, даже не вот кроме всего прочего, а прежде всего, да, их научили молиться. Этому немногие учат, а это, в общем, ответственность родителей, тех, кто, кому Бог доверил ответственность за детей, научить молиться. Что такое молитва? Есть такое очень простое определение, что молитва – это разговор человека и Бога. То есть не монолог, когда вот один только говорит, а именно разговор, то есть диалог, когда человек говорит, и Бог что-то отвечает, и человек в своем сердце понимает, что Бог ему говорит. Другими словами, были люди в нашей жизни, которые должны были научить нас обращаться к Богу и открывать перед Ним свою душу. Ну, если они это не сделали в свое время, то, конечно, не все потеряно, да, слава Господу, Он нас направляет, Он через Писание открывает нам себя. Главное, чтобы мы уже, в свою очередь, не забыли сделать то же самое. Знаете, я помню свое детство, у меня была какая-то, конечно, любимая игрушка, я ее брал с собой, когда ложился спать. Я доверял ей свои переживания и мысли, потому что, ну, можно сказать, это был такой мой друг, который всегда был со мной. И делал это, потому что мне был нужен тот, кто меня вот всегда поймет, посочувствует, даже когда родители накажут, все равно мне было с кем поделиться. Иногда я думал, что родители не правы, и вот все, значит, что у меня было, я делился этим, с этой игрушкой. Мои родители были неверующими, возможно, если бы они верили, они научили бы меня молиться, я тогда обращался к Богу, который утешал бы, на самом деле утешал бы мое сердце. Но научить другого молиться невозможно, если ты сам это не умеешь делать. За просьбой вот этого ученика, о котором мы здесь прочитали, видно желание знать Бога. Этот ученик как бы говорит: я хочу с Богом общаться, но я не знаю как. Ты, Господи, знаешь. Ты научи. И вот этот образец молитвы, который Господь дал, он начинается с того, что Господь учит, как надо обратиться к Богу. Да? В Писании очень много говорит о Боге, и, конечно, у людей возникают разные мысли. Ну, может быть, я так скажу, он Бог вот такой святой, великий, всемогущий, и эти слова будут его недостойны, он не услышит. Да, ведь Господь мог дать нам такой образец: ваше величие, или там, например, о великий, всемогущий Бог, обращаться к которому я недостоин. Но Иисус дал очень простое обращение. Он сказал: обращайтесь к Богу как Отче наш. Да, как, наверное, это самое близкое обращение, которое может быть. То есть вот обращение к родителям, это, наверное, обращение к самым близким людям. Да? Иисус говорит, что обращайтесь к Богу как к тому, кто к вам очень близок. Отче наш. И для любого ребенка его отец – это прежде всего отец. Да, ему не важно, на какой он работе, какой пост занимает, сколько получает. Может быть, иногда, чтобы похвастаться перед друзьями, он там скажет: вот мой папа самый-самый. Но прежде всего это отец. Да, для ребенка остальное не так важно. И Господь поэтому нам также говорит: вы как дети обращаетесь к Богу. Отче наш, сущий на небесах. Да, может быть, ангелы там по-другому Бога воспринимают, боятся, что Он такой великий, святой. Но для нас Господь открыл совершенно особенный путь, недоступный никакому другому творению, никаким зверям, никаким ангелам. Он именно человека избрал, создал его похожим на себя и дал право называть себя отцом. Вот на земле у нас есть люди, родители, они иногда не могут быть с нами, да, мы не можем с ними поделиться. Но тот, кто на небесах, Отче наш, сущий на небесах, он всегда с нами, в любой ситуации. И даже когда мы уходим в вечность, мы имеем надежду, потому что мы идем не в неизвестность, мы идем навстречу со своим небесным Отцом. И вот после вот этого обращения, достаточно простого, Иисус говорит, что есть три желания, которые человек должен нести в себе. Это «да светится имя Твое», «да придет Царствие Твое» и «да будет воля Твоя и на земле, как на небе». Вот эти три желания, которые должны быть в нас, они будут хранить наши сердца в правильном поклонении Богу. Когда с нами случается что-то, ну, бывает, да, какая-то беда происходит в жизни, мы можем думать, как же Бог это допустил, почему это случилось. Ведь Бог-то всемогущий, мог бы и предупредить меня как-то. Иногда людям начинает казаться, что Бог несправедлив, особенно когда какой-то близкий человек умирает. Он говорит: ну как же так, Господи? Почему это со мной произошло? Ты же мог все поменять, почему ты этого не сделал? Но что бы мы ни думали, Бог святой. И это значит, что Он не делает специально для нас какие-то неприятности. Он не проявляет по отношению к нам или к кому-то другому несправедливости. Бог святой, Бог не грешит. Просто мы с вами не понимаем, почему Бог сделал что-то или не сделал. Но мы понимаем, что если что-то случилось, значит, Бог допустил. Значит, такова Его воля. А раз Бог свят, значит, все, что в нашей жизни происходит, направлено на то, чтобы мы вот эту святость постигали и также были святыми. Секрет в том, что святость достигается не приобретением, а потерями. Вот, как ни странно, святость достигается не тем, что мы что-то от Бога еще получим и будем святыми. Нет. Наоборот, нам в жизни приходится отказываться что-то терять для того, чтобы познать Бога и познать Его святость. Наше огорчение в Божьей воле, да, в том, что вот Бог, у Бога какие-то другие планы на нашу жизнь, оно связано просто с тем, что у нас есть своя воля. И нам трудно сказать: не моя воля, но твоя, да будет. Ведь мы готовимся жить в царстве, где Божья воля. Да, и нас, можно сказать, Бог таким образом учит быть послушными себе. Может быть, другие древние люди были не настолько образованными, как мы с вами, но их уровень духовности был достаточно высоким, потому что они понимали, что Для того, чтобы стать ближе к Богу, необходимо пожертвовать тем, что тебе дорого. И это во всех культурах, да, во всех религиях, неважно, то есть верили люди в истинного Бога или нет, они внутри себя понимали, что необходимо принести жертву, необходимо принести Богу то, что тебе дорого. Да? Ведь смысл жертвоприношения не просто в том, чтобы что-то отдать. Смысл отдать то, что тебе дорого. Тому, кого ты считаешь первостепенным, да, Богу. И сам Бог Отец дал нам пример такой же. Да? Он пожертвовал своим Сыном, Иисусом Христом, для нашего спасения. Поэтому, когда мы теряем то, что нам дорого, нам необходимо сказать в своем сердце: «Господи, я отдаю тебе то, что дорого, то, что в моем сердце, то, что я любил. И вот с этого момента оно твое. Это мой вклад в твое царство. Если ты хочешь, чтобы вот воля твоя именно в этом была, пусть так будет. Да, ты мудр, ты знаешь наперед, что лучше». Я помню, как-то смотрел фильм про Авраама, жизнь Авраама, и там он учит своего сына Исаака. Исаак сидит с таким ягненочком, вот он у него, видимо, самый любимый, самый дорогой. И вот Авраам со своим сыном разговаривает о том, что необходимо принести жертву. Нет, не о том, что вот там сейчас они с Исааком пойдут, да, на эту гору, как мы читали, а просто о том, что, говорит Исаак, понимаешь, вот ты должен отдать Богу то, что для тебя самое ценное, самое дорогое. И Исаак думает, говорит, он вот это вот ягненочка я должен дать. Он говорит, ну вот понимаешь, вот его ты больше всех любишь, да? Значит, вот это то, что Бог ждет от тебя. Вот для современных людей это трудно, да? Гораздо проще отдать Богу то, что тебе не нужно, да? Такая поговорка есть: «На тебе, Боже, что нам не гоже». Но Богу не важна жертва. Бог проверяет наше сердце, насколько мы его любим, насколько мы готовы поделиться с ним тем, что у нас есть. Далее. То есть вот это нас освящает, да? То, что мы земное, к которому прикипели своей душой, мы отдаем Богу для того, чтобы Он вот это место, которое освободится, заполнил собой, заполнил благодарностью. Далее. Молитва «Отче наш» содержит просьбу: «Хлеб наш насущный подавай нам на каждый день». Сегодня, когда у нас изобилие вокруг, да, когда ты идешь в любой супермаркет, там тысячи товаров на всех полках, мы даже не думаем о том, насколько важен хлеб. Ну, пошел в супермаркет, купил еды на 1000 рублей, да, и за 20 рублей купил хлеба. Кажется, хлеб что-то такое, не такое важное, да, конечно, мы его там едим каждый день, но он, между прочим. Но просто сегодня к хлебу другое отношение. Раньше там плакаты какие-то висели: «Хлеб всему голова». Но во все времена люди, они дорожили хлебом. Вспомнить тот же блокадный Ленинград. То есть люди ждали вот этого кусочка. Хлеб — это было практически то, на чем люди выжили. И, конечно, эта просьба из молитвы, она важна для тех, кто переживает времена голода. Но нас с вами она и сегодня должна научить очень важным вещам. Например, первое, то, что сегодня есть вокруг нас люди, у которых нет пищи, да, и с ними необходимо поделиться. Может быть, это не обязательно хлеб, но просто говорится о том, что людям нужно что-то есть. Во-вторых, то, что у нас сегодня есть средства купить хлеб, это только благодаря тому, что у нас есть здоровье, которое дал нам Бог, да? Есть мир в нашей стране, который опять же дал нам Бог. Есть урожай, который вырос, который собрали. И опять же, Бог в этом участвовал, потому что если бы было наводнение или засуха, этого урожая бы не было. Вот этот кусок хлеба, о котором мы просим, мы должны понимать, что за ним стоит Бог, что Он его дает. Нам необходимо жить именно в вере, что Господь будет заботиться о нас каждый день. И забота эта будет проявляться в том, что Он сегодня не даст нам еды на 50 лет вперед, Он не заполнит какой-то наш амбар и не скажет: вот у тебя здесь еды хватит, да, на 50 лет, живи себе спокойно. Нет, Он хочет, чтобы мы проявляли веру, что каждый день Он будет давать нам необходимое. Да, вот как израильский народ ходил по пустыне, и Бог сказал: вот я буду вам давать меру, набирайте, сколько вам необходимо, но на завтра ничего не оставляйте, потому что пропадет. И, говорит, в пятницу я дам в два раза больше, потому что в субботу не будет. То есть Бог установил какие-то законы для того, чтобы народ его верил Богу. Что, верил, что Бог накормит, верил, что Бог даст. Знаете, вот это чувство, которое Бог хочет, чтобы мы с вами имели. Жизнь вот, в довольстве, не в том смысле, да, что нам необходимо иметь все для того, чтобы быть уверенным в завтрашнем дне. Нет, нам необходимо иметь веру в Бога для того, чтобы быть уверенными в завтрашнем дне, потому что Господь будет поддерживать свой народ. И когда мы просим о хлебе, нужно ожидать хлеба. Некоторые ждут пирожных, да, то есть молятся, дай нам хлеб, и думают о пирожных. Но не значит, что Господь благословит, даст через край. Не нужно ложных ожиданий. То, что Господь в своей молитве, которую дал нам, обещает, это то, что Он обещает дать нам хлеб, обещает дать нам то, на чем мы проживем этот день. Он не говорит, что вот у всех у нас будет изобилие. Может быть, у кого-то оно и будет, но ради того, чтобы мы поделились тем, что Он дал тем, у кого нет. Следующая часть молитвы – это «Прости нам грехи наши, ибо и мы прощаем всякому должнику нашему». Однажды к Иисусу привели женщину, взятую в прелюбодеянии, и хотели, чтобы Он ее осудил, чтобы как бы сказать Иисусу, ну вот ты прощал грешников, да? Вот смотри, что ты здесь сделаешь. Но Иисус повернул вот эту ситуацию против тех, кто привел эту женщину. Он сказал, ну, кто из вас без греха, тот пусть начнет. Вы знаете, ни одного не осталось, все ушли. И Господь сказал, а я тебя, женщина, тоже не осуждаю. Нет ни одного человека, который не имел бы греха, кто ни разу не сделал что-то плохо. Совесть, которую дал нам Бог, она сразу нам сигнализирует, если мы не правы. Если она у кого-то не говорит, это значит, что она уже сгорела. Она настолько долго человека осуждала, что и человек настолько долго ее затыкал, что уже она не реагирует. Что же делать, когда на душе тяжело? Да, не всегда можно грехи исправить, но прощение может нам помочь, потому что у Бога есть власть прощать грехи. Когда мы исповедуемся, когда мы открываем перед Ним то, что у нас на сердце, наши проступки, Он нас успокаивает, Он дает прощение. Но Он дает прощение с одним «но». Да? Он говорит, если мы прощаем наших должников, если мы делаем то же самое по отношению к другим людям. Вот эта часть молитвы, она снова учит нас жертвенности. Ведь что такое прощение? Прощение – это потеря. То есть вот разбил человек чашку, да, его простят, но чашку как бы не вернуть, чашка – это потеря, да. Человек взял долг и не может вернуть. Варианта два, или пусть он до конца жизни отдает, или простить. Если мы его простим, то мы ничего не получим, но окончательно потеряем то, что хотели вернуть. Какой же тогда смысл в прощении? Смысл в прощении очень важен. Прощение дает свободу. Прощение освобождает человека от его бремени. Во многих странах, и в нашей стране в том числе, вот это право помилования, оно закреплено законодательно за главой государства, ну, в нашем случае за президентом. То есть помилование – это особенное право, которое может освободить даже человека, приговоренного к смертной казни. То есть хотя закон имеет много таких статей, по которым человек может быть осужден, президент стоит над законом в этом смысле и может дать помилование. Ну, нельзя сказать, что он совсем над законом. Сам закон содержит в себе, что у президента есть такое право. И кто есть мы? Да? Мы с вами, как апостол Петр говорит, царственное священство. Да? Мы не просто священники, мы как Господь есть царь, да, так и Он говорит, что мы, поскольку мы Его дети, мы Его наследники, мы, можно сказать, в свое время вступим на престол, да, и мы вот это царственное священство, и можно сказать, вот это право помилования, нам необходимо сегодня его уже практиковать, реализовывать, для того, чтобы нести милость, которая освобождает человека для других людей. Ведь что дает нам прощение? Да, я уже сказал, что прощение – это потеря. Да? Мы теряем, потому что человек нам не возмещает. Но что дает нам прощение? Во-первых, тот, кого мы прощаем, больше нас любит. Да, помните притча, которую Иисус сказал, да, про двух должников? Одному мало простил, другому много. Кто больше возлюбит? И, конечно, тот, кому больше прощено, тот больше будет любить. Во-вторых, прощенный человек, он может прощать других, потому что он получил прощение сам. Ведь если Бог нас простил, то Нам просто необходимо прощать, ведь прощено нам намного больше. Да, другая притча, если помните о том, что был человек, который умолял о прощении, его простили, и он сам потом схватил своего товарища и душил за намного меньшую сумму. Что произошло? Произошло то, что царь позвал его снова и сказал: «Ты не простил, и тогда тебе тоже не будет прощения». Мы однажды предстанем перед Богом, который тоже спросит нас, скажет: «Я простил вас, вы прощали других или нет?» И поэтому, прощая других, мы можем быть уверены, что Бог вот это свое прощение, которое дал нам, сохранит. Последние слова молитвы: «И не веди нас в искушение, но избавь нас от лукавого», напоминают нам о том, что человек сам по себе слаб в духовных вопросах. Искушение – это некоторая приманка, да, на которую человек иногда клюет, потому что внутри его сердца что-то не в порядке. Человек обольщается грехом, потому что он не такой святой, как Господь. Господь не обольщается грехом, но человек – да. Конечно, искушение еще не грех, но оно может ввести в грех, поэтому оно очень опасно. И не стоит думать, что наш опыт, знание Библии, духовный возраст, положение в церкви или еще что-то от искушения защитит. Нет. Только Божья благодать способна нам помочь не впасть туда. Можно сказать, Бог должен схватить нас вот за руку и удержать иногда от того, чтобы мы не поддались. И слово «лукавого», которое здесь написано, это не значит синоним сатаны. Да? «Лукавого» – это здесь греческое слово «панерос» со значением «плохой», «скверный», а также «зло», «худо». А когда искушение предлагает нам что-то, что нашему сердцу нравится, мы знаем, что мы, если послушаемся, сделаем зло, сделаем грех. Если бы, как я уже сказал, не было в нашем сердце отклика, то и искушения бы не было. И когда мы просим избавить нас от лукавого, мы просим о том, чтобы очистить наше сердце от неправедных желаний, от желаний, которые Богу не угодны. Искушение – зло, но даже в этом зле можно найти благо, потому что через искушение мы узнаем, что наше сердце не в порядке, что-то не так там настроено. Там живут желания, которые не соответствуют воле Божьей. И когда мы с Божьей помощью преодолеваем, вот тогда мы побеждаем неправедное желание внутри себя. Не будем сейчас подробно говорить, но неправедное желание сердца, которое мы в себе замечаем, это всегда причина обратиться к Отцу Небесному с молитвой исповедания, чтобы Он исцелил наше сердце, чтобы дал нам сил преодолеть искушение. Знаете, иногда такое правило у меня есть давно, да, Господь научил, наверное, что когда мысли какие-то к тебе приходят, неправильные мысли, они тяготят, тогда можно сразу к молитве в Богу, в молитве к Богу обращаться. Почему? Потому что дьявол, который посылает эти мысли, он не любит, когда дети Божьи молятся. Да? И когда он посылает вот эту плохую мысль, сразу молитесь Богу, потому что это дьяволу не нравится. И Господь тут же помогает, Господь удерживает. То есть дьявол послал слово злое, ты к Богу обращаешься. Послал снова, снова обращаешься. В конце концов дьявол скажет, он каждый раз обращается к Богу, когда ему что-то делают. Это только хуже получается, он перестает. Да? А мы через это учимся тому, чтобы пребывать с Богом в единстве, чтобы Он нас хранил. Сегодня мы с вами прочитали эту молитву. Еще раз, если вы ее не знаете наизусть, молитесь ей, пока она не станет вам родной. Ведь Бог хочет быть нашим отцом, на самом деле хочет. То есть не просто, чтобы у нас были какие-то далекие отношения с Богом, а отношения близкие. И в этих близких отношениях будет проявляться любовь Бога по отношению к нам. Зачем нам внутри себя быть одинокими, когда у нас есть на небесах такой замечательный Отец? Аминь.